Бандарк Лея Васильевна. Фонетика современного русского языка. Слог и слогоделение. Лекция четвертая. Проблема слога привлекает многих лингвистов и вызывает множество споров уже в течение более чем 100 лет. Хотя о слоге, как о комбинации гласных и согласных, говорили еще в античности и даже в древней индийской филологии, но там больше говорили о сочетаниях букв, а вот о звуковых характеристиках слога начали говорить только в последнее столетие. Характеризуя слоги по взаимному расположению гласного, обязательного элемента слога, и согласных, различают следующие виды слогов. Так называемые открытые, то есть заканчивающиеся одним гласным. Например, «ты», «для», «спи», «тьма». Закрытые, то есть заканчивающиеся одним или несколькими согласными. Например, «ум», «писк», «холм». Прикрытые, то есть начинающиеся одним или несколькими согласными. Например, «мы», «страх», «как». И неприкрытые, начинающиеся гласным. Например, «ус», «акт», «игр». Вот то, что все эти прочитанные слова являются односложными, все интуитивно ощущают. И здесь нет никаких проблем. Основные проблемы, связанные с характеристиками слога, это проблема слогоделения, проблема слоговой границы в многосложных словах. И здесь, для того, чтобы объяснить, как делятся слова на слоги, возникли несколько теорий, объясняющие саму сущность слога как фонетической единицы. При всем множестве этих теорий их можно разбить на две группы. Существуют так называемые акустические теории слога и артикуляторные теории слога. Акустические теории считают слог единицей, которая организует звучность речи во время речепроизводства. И функция слога – создание удобства для слушающего, чтобы он слушал не какую-то монотонную, непрерывную, однородную речь, а какие-то кванты звучности, волны звучности. И вот эти волны как раз как будто бы соответствуют слогам. Артикуляционная теория рассматривает слог с точки зрения того, как он произносится, и по существу ищут те произносительные соответствия, которые обеспечивают слоговую организацию речи. Ну, например, считается, что артикуляция согласного – это более сложная артикуляция, артикуляция гласного – более простая. И слог – это такая комбинация, которая помогает человеку выравнивать свои произносительные трудности, то есть комбинировать сложную артикуляцию с простой. Другой артикуляторный подход – это, например, подход такой, что слог помогает регулировать речевое дыхание. Мы ведь во время речи выдыхаем непрерывно воздух, который обеспечивает нам речепроизводство. И вот как бы каждому слогу соответствует такой маленький толчок дыхательного движения. Надо сказать, что при всем многообразии теорий ни одна из них не содержит сколько-нибудь серьезного то ли фонетического подкрепления, подтверждения. В одних экспериментах видно, что число слогов совпадает с числом дыхательных толчков, в других экспериментах это не получается. Как будто бы есть градация звуков по звучности, позволяющая нам говорить, что в слоге есть вот такая волна нарастания звучности. Но, с другой стороны, есть и проблемы, которые необъяснимы с точки зрения этой сонорной теории. Что бесспорно и что признают все ученые, так это особая роль открытого слога, то есть слога, кончающегося гласным. И в самом простом эксперименте можно показать, что открытый слог занимает какое-то особое место в речевой деятельности. Ну вот, легко представить себе, попробуем быстро-быстро произносить закрытый слог типа «ус». И как только мы начинаем его быстро повторять, так вот этот закрытый слог «ус» превращается в открытый слог «су». «Ус-ус-ус-ус-ус-ус-ус-ус». Значит, вот почему-то «су» произносить очень легко, а «ус» не так легко и даже трудно. Это особая роль открытого слога признается, повторяю, всеми учеными. И когда исследуются правила слогоделения, то для русского языка эта сильная тенденция к образованию открытых слогов указывается в первую очередь. Ну, все, кто сколько-нибудь знаком с историей нашего языка, знает, что существовал довольно длительный период, когда каждое слово вообще состояло только из открытых слогов. До падения редуцированных гласных каждое слово состояло из открытых слогов. Сонно, дымно, сынно, денье. Вот редуцированный гласный осуществлял вот эту функцию преобразования любой звуковой цепочки в последовательность открытых слогов. С падением редуцированных гласных возникли сочетания согласных, и вот тут-то и возникает вопрос о том, как же двухсложные или трехсложные или четырехсложные слова делить на слоги. Зачем это нужно? Ну, это во многих отношениях важно. Важно узнать, какие именно единицы действительно друг с другом сильно сцеплены, близки, друг на друга сильно влияют. Это важно и для обучения, и для исправления речи, и для автоматического распознавания. Важно вообще знать, сколько у нас разных типов слогов существует. Я хочу предложить два правила слогоделения, которые для русского языка предложены нашими известными фонетистами Рубеновым Ивановичем Аванесовым и Львом Владимировичем Щербой. Причем правила Аванесова были даже больше распространены и больше известны в школе, в вузе, поскольку долгие годы они были как бы официальными, утвержденными в министерстве правилами слогоделения в русском языке. Рубен Иванович Аванесов понимал слог как волну звучности и считал, что слоги нужны для того, чтобы обеспечивать хорошее восприятие речи слушающим человеком. И исходил из того, что по звучности русские звуки все делятся на три класса. Самые громкие, звучные – это гласные, чуть менее звучные – это сонанты, и самые тихие – это все остальные, шумные, согласные. И вот по теории Аванесова, внутри не первого слога слова, не первого, подчеркиваю, обязательно от начала слога к его вершине, то есть к гласному, должно идти нарастание звучности. Вот это обязательная характеристика, что если мы начинаем слог, то от начала к вершине, к гласному, звучность должна непрерывно нарастать. Она не может менять своего значения в другую сторону. Сейчас мы разберем это на нескольких примерах, а пока что я еще перечислю правила, вот, по которым он предлагает членить эти сочетания согласных, возникающие между гласными. Значит, прежде всего, Рубен Иванович отмечает, что тенденция к образованию открытых слогов очень сильна, и если есть последовательность согласной, гласной, согласной, гласной и так далее, то всегда образуются открытые слоги. Молоко, корова и так далее. Если возникает сочетание согласных между гласными, то мы тоже первым делом как бы делаем такой шаг. Попробуем сделать слог открытым. Ну, например, у нас слово «шапка». Разбили. Попробуем сделать «шапка». Можно или нет? «Ша» вроде получается открытый слог. В слоге «пка» «п» и «к» очень тихие звуки, значит, и «а» громкие. То есть от начала слога к вершине звучность нарастает. Все в порядке. Значит, мы слово «шапка» можем разбить на такие слоги «шапка». А теперь возьмем слово «булка» и попробуем тоже сначала разбить слово «булка» на открытые слоги. «Булка». И вот здесь оказывается, что так разбить на слоги нельзя с точки зрения Рубена Ивановича Аванесова. Почему? Потому что «л» у нас занимает вторую ступеньку по звучности, а «к» более тихий, а потом уже идет снова рост в сторону «а». То есть такой получается провал звучности от начала слога к концу, к вершине «лка». Поэтому, по мнению Рубена Ивановича Аванесова, «л» должен отойти к предшествующему слогу, образовать закрытый слог «булка». Тогда все в порядке. Опять вот этот закон возрастающей звучности не нарушается. Таким образом, фактически правило Рубена Ивановича Аванесова сводится к тому, что если в сочетании согласных первый согласный является сонантом, то он должен уйти в предшествующий слог и сделать его закрытым. Эта теория прельщает своей простотой, но вызывает несколько вопросов. Во-первых, вопрос с числом степеней градации по звучности. Вообще известно, что все звуки характеризуются собственной звучностью или сонорностью. Даже все гласные имеют разную. Самые громкие – это «а», самые тихие – это «и» или «у». И шумные согласные, например, смычные, менее звучные, чем щелевые согласные. Так что вот использование только этих трех значений, гласные, сонанты и шумные, вызывает фонетический вопрос. Почему только эти три ступеньки? Почему? Потому что если бы учитывались более тонкие различия по звучности, то вышли бы другие правила слогоделения. И второй вопрос уже такой системного характера. Многие исследователи организации, звуковой организации словоформы считают, что если какое-то сочетание возможно в начале слова, то оно возможно и в середине слова, то есть в начале слога. Об этом говорил в свое время Ломоносов, об этом говорит известный лингвист Ежи Курилович. Он даже предлагает такие правила, что в начале слога может быть то сочетание, которое может находиться в начале слова. А в теории Аванесова, как вы, может быть, заметили, речь идет только о неначальных слогах, а начальные почему-то исключаются. Почему же они исключаются? Оказывается, потому что как раз в начальных слогах могут быть такие сочетания, которые по правилам Аванесова невозможны в неначальных. Ну, например, лбы, ржавый, льды, льдинка, мценск. Значит, довольно много сочетаний, начинающихся с сонанта, за которым следует шумный согласный. И вот это противопоставление начального слога неначальному с общелингвистической точки зрения непонятно, что и заставляет несколько критически посмотреть на теорию Рубена Ивановича как на теорию и скорее согласиться с тем, что это, ну, некоторые правила, как надо делить на слоги, вот в соответствии с предложенными Рубеном Ивановичем правилами. Лев Владимирович Щерба рассматривает слог как произносительную единицу. И говорит, что слог – это некоторый импульс мускульного напряжения, в вершине которого находятся гласные. И согласные, которые могут располагаться на склонах этого импульса, занимают ту или иную позицию в зависимости от ударности или безударности гласного. То есть, если, например, гласный ударный, а за ним идет группа согласных, то первый согласный становится так называемым сильно начальным, то есть сильно примыкает вот к этому предшествующему гласному. И то же самое слово «шапка», которое Рубен Иванович Аванесов делит на слоге «шапка», Щерба делит по-другому. «А» – первый «а» – ударный, «ша» – «ша». И, значит, следующий согласный, сильно начальный, он как бы приклеивается к этому ударному. «Шапка». По Щербе слово «шапка» делится на закрытое и открытое слово «шапка». Хотя он тоже признает преимущественное стремление в русском языке разбить все на открытые слоги. В этом случае он считает, что ударный гласный притягивает к себе первый согласный из следующего сочетания. Ну, кроме того, Щерба без всяких фонетических объяснений и теорий считает, что в сочетании сонанта со следующим согласным сонант тоже обязательно закрывает слог. То есть всю аванесовскую теорию он включает в свои правила. Вот существуют такие правила Щербы. Шапка, но капкан. Капкан. А безударный, и это сочетание «пк» уходит в следующий слог. осуществляется тенденция к образованию открытых слогов – капкан. Ни та, ни другая теория не удовлетворяет полностью фонетиста, потому что не объясняет многих явлений, и исследователи слоговой организации прибегают к другим способам извлечения информации. Например, существует такой метод, как исследование интуитивного членения, то есть исследователь слоговой организации обращается к группе испытуемых носителей русского языка и просит их разделить на слоги группы слов с разными сочетаниями согласных. И вот оказывается, что это интуитивное членение у разных людей очень различно. У тех испытуемых, у которых есть острое чувство морфологического членения словоформы, на первый план выступают границы морфемы, и он часто членит не на слоги, а на морфемы. У людей, у которых развит такой звуковой, ну что ли, эстетический вкус, одни сочетания им кажутся красивыми, другие некрасивыми. Они делят по-другому в соответствии с этими эстетическими вкусами. И вот таким образом на основании исследования этого интуитивного членения понять правила слогового членения невозможно. Довольно пестрая получается картина. Но можно исследовать непосредственно речевую деятельность человека, выявив, как говорящий организует звуковую последовательность, в какие единицы. Ну, например, существует такой эксперимент, где исследуется артикуляция, уподобление звуков в соответствии с качеством гласного. Например, если в слове один гласный огубленный, а другой неогубленный. Ясно, что из группы согласных, если они входят в один слог с огубленным, то они все будут огубленные. А если один уходит в слог с неогубленным, то тогда, значит, вот эта неогубленность будет выражена меньше. И эксперименты такого рода, довольно многочисленные, проведенные и на артикуляционном уровне, и на акустическом уровне, показали, что механизм речеобразования, то есть то, как человек произносит, как он образует слоги, очень простой. С концом гласного кончается слог и начинается следующий. При этом этот механизм действует так сильно, что никакие морфемные, межсловные границы не влияют на этот простой механизм. В слове «кот» как бы согласное «т» принадлежит слову «кот». Но если человек произносит фразу «кот убежал», то этот «т» уходит в следующий слог и образуется последовательность открытых слогов. В экспериментах очень жестких, очень острых, где условия реализации были очень трудными, когда естественная речь распадалась, ну, на какие-то мелкие отрезки. Оказалось, что вот этой мельчайшей единицы, которая сохраняется даже в самых сложных условиях речи, этой мельчайшей единицей является слог открытый, типа согласной гласной. И не случайным образом эта тенденция к образованию открытых слогов признается всеми учеными, и не случайным образом человек и стремится все произносить открытыми слогами. Теперь, если мы посмотрим на то, как часто слоги разного типа встречаются в речи, то мы обнаружим такую интересную закономерность. Ну, как можно узнать, как часто встречаются разные слоги в речи? Взять, затранскрибировать большое количество разных текстов и попробовать применить к этим текстам разные правила слогоделения, например, правила Аванесова или правила Щербы. Вообще, если членить, желая получить как можно больше закрытых слогов, то нужно делить по Щербе, правда? Потому что у Аванесова только сонанты закрывают слог предшествующий, а у Щербы и шумные согласные после ударного гласного тоже закрывают слог. И вот уже несколько десятилетий тому назад в Институте математики Сибирского отделения Академии наук было проведено такое интересное статистическое обследование. Во-первых, сотрудники, которые исследовали закономерности организации речи, математики, придумали автоматический транскриптор, который позволил им затранскрибировать большое количество текстов. около миллиона фонемоупотреблений. Значит, это больше 1000 страниц так текста, если грубо говорить. Потом они эти затранскрибированные тексты разбили на слоги в соответствии с правилами Ванесова и с правилами Щербы. И посмотрели в процентном соотношении, сколько каких слогов получилось. Вот передо мной эти данные. Слогов типа гласный, просто один неприкрытый и открытый слог – 8%. Слогов типа гласный-согласный – 1,5%. Слогов типа согласный-гласный, то есть открытый слог с одним согласным – 54% всех слогов. Слогов типа два согласных-гласный – 1,5%. Слогов типа 3 согласных гласных – 13%. А если мы подсчитаем, какую долю составляют, собственно, закрытые слоги, то есть кончающиеся согласным, то обнаружим, что их всего около 20%. Это при самом строгом, если считать, что прав Щерба, а не Аванесов. И если забыть о том, что в речевой деятельности человек все-таки членит на открытые слоги. И это статистика, это безусловное преобладание открытых слогов в свое время породило такое целое направление в прикладной лингвистике, когда стали любое высказывание членить принудительно на открытые слоги. И оказалось, что если ранжировать по частоте встречаемости вот эти открытые слоги, то получается около 3500 разных типов слогов в русском тексте вот такого объема. И если поставить впереди самые частые, потом которые пореже, вот эти все открытые слоги, то оказывается, что первые 200 слогов, первые самые частые 200 слогов, вот если мы их запишем на карточке, на каждую карточку отдельный слог, и возьмем любой текст, и будем карточкой закрывать соответствующее сочетание в тексте. И оказывается, что эти 200 самых частых слогов закрывают около 80% любого текста. Вот такая большая представительность этих открытых слогов. И на основании такого подхода можно даже составить так называемый фонетически представительный текст. То есть взять эти 200 слогов и из них составить слова, а из этих слов составить текст, который будет... ну, как бы характерным для русского языка, вот именно так в целом звучит русская речь. Конечно, он не будет содержать всех возможных сочетаний, но он будет то, что называется фонетически представительным текстом. В заключение я хотела бы сказать, что нужно четко различать три разные подхода к термину «слог». Во-первых, мы должны говорить о правилах слогоделения. Правила можно выучить, и по этим правилам, например, учить школьников или студентов переносить слова по слогам. Это могут быть правила слогоделения Ванесова или правила Щербы, или можно придумать какие-нибудь другие правила, но только нужно отдавать себе отчет в том, что там никакой реальной фонетической материи за этими правилами может не быть. Это просто надо выучить и запомнить. Вот, и они, как правило, и используются. Второе – это так называемая наша интуитивная оценка, как членится на слоге то или другое слово. И надо тоже понимать, что в интуитивной оценке всегда есть что-то неизвестное. Это как бы одно уравнение с тремя или пятью неизвестными. Это и деление на слоги, это и деление на морфемы, это и предпочтение каких-то сочетаний других, какие-то сочетания кажутся более простыми, какие-то более сложными. Это вот второе понимание, интуитивное слогоделение. И, наконец, нужно помнить, что есть так называемые механизмы слогообразования, то есть то, как человек организует в слоге всю звуковую последовательность, когда он говорит. И эти механизмы очень простые. С концом гласного кончается слог и начинается следующий. То есть, когда человек произносит слово «палку», то, закончив артикулировать «а», он уже настроил свои артикуляционные органы на следующий гласный «у». И поэтому все сочетание палку, пасту, парку, любое сочетание из шумных, из сонантов, ударное, безударное, оно уже все настроено на следующий гласный. И таким образом мы можем сказать, что человек продуцирует простые звуковые последовательности, включающие определенное количество согласных, подготовленных к артикуляции следующего гласного. Это и есть открытые слоги на уровне речевых механизмов речевой деятельности.